волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 8 декабря. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Саломе Зурабишвили определилась с местом инаугурации. Пятый президент Грузии вступит в должность президенции царя Ираклия II в Тель-Авиве. А грузинская оппозиция требует внеочередных выборов и грозит совместить инаугурацию с революцией. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев и представитель Абхазии в Цхинвали Алан Йылбакеев подвели итоги года. Торгово-промышленные палаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия и России готовят план по сотрудничеству на следующий год. Будут ли мандарины к Новому году? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». Британская разведка составила список российских олигархов, давление на которых должно помочь ограничить возможности Кремля. По данным газеты The Telegraph, спецслужбы страны ведут ограничения против 6 бизнесменов, которых считают связанными с Владимиром Путиным. Правительство Великобритании постарается затруднить для людей из списка ведение бизнеса по всему миру. В список, составленный британской разведкой, вошли в частности Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги. Список, как утверждается, одобрен премьер-министром Терезой Мэй и будет передан союзникам Великобритании. Владелец USM Holdings Усманов неоднократно назывался самым богатым российским бизнесменом. В 2013 году газета «Таймс» признала его самым богатым британцем. Роман Абрамович – самый богатый гражданин Израиля и владелец лондонского клуба «Челси». Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги регулярно попадают в список самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Аркадий Ротенберг с юношеских лет дружит с Владимиром Путиным. Правительство Британии попытается ограничить возможность этих бизнесменов свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах мира, утверждает источник The Telegraph в британском правительстве. Их финансовые активы будут подвергнуты дополнительной проверке. В британском правительстве предполагают, что бизнесмены из списка вовлечены в выполнение распоряжений Кремля, а их деньги могут использоваться в интересах российского государства. Создание проблем для российских бизнесменов – один из ответов Великобритании на инцидент в английском Солсбери. 4 марта там были отравлены бывший британский агент в российском главном разведывательном управлении Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. ФСБ России заявляет, что украинские военные корабли, которые 25 ноября были захвачены российскими пограничниками в Черном море, нарушили правила судоходства по Керченскому проливу, которые действуют уже 20 лет. На брифинге в Москве представители ФСБ сегодня заявили, что украинские моряки, в частности, не предупредили заранее, что собираются пройти через пролив. Кроме того, артиллерийские орудия украинских военных катеров, как утверждается, были расчехлены и готовы к бою. Представители ФСБ также сказали, что 24 украинских военных, которые были арестованы и помещены в московские СИЗО, нельзя считать военнопленными, как добивается Украина, поскольку между Россией и Украиной нет состояния войны. По словам начальника следственного управления ФСБ Михаила Шишова, одного из арестованных, сотрудника службы безопасности Украины, подозревают в том, что он якобы применял пытки к некоему жителю Донбасса. Украина пока не отреагировала на новые заявления ФСБ. Ранее украинские власти обвинили Россию в провокации и потребовали освободить моряков и вернуть 3 захваченных корабля. В Киеве утверждают, что они имели право свободно пройти через Керченский пролив по действующему договору. Страны Запада ранее также призвали Москву освободить моряков.
Эхо Кавказа. Новости.
В центре Парижа на Елисейских полях и соседних улицах состоялись столкновения между полицией и участниками демонстрации так называемых «желтых жилетов». На кадрах видеотрансляции и на видео, размещенных в социальных сетях, видно, что полиция применяет слезоточивый газ. Агрессивно настроенных участников акции протеста задерживают, отбирая у них бейсбольные биты и другое снаряжение. Всего, по данным французской полиции, задержаны более 500 человек. Причем около половины из них были задержаны еще до начала начала акции протеста. Демонстрации проходят и в других городах Франции. Сообщается, что на севере страны, в районе Кале, протестующие перекрыли шоссе, ведущее к Евротоннелю на Британские острова. Власти перед началом сегодняшних акций предупреждали об угрозе беспорядков и заявляли, что примут все законные меры для их подавления. В столице Франции были приняты беспрецедентные меры безопасности. Движение «желтых жилетов» началось как протесты против повышения тарифов на топливо. Власти впоследствии отказались от этого шага. Однако демонстрации продолжаются. Их участники протестуют против экономической политики президента Эммануэля Макрона в целом. Власти предупреждают, что протесты оседлали радикальные, крайне правые и крайне левые активисты. Сегодня в Армении по закону наступил день тишины. Перед голосованием на внеочередных парламентских выборах, сообщает радио «Азатутюн». Вплоть до закрытия избирательных участков в стране запрещена агитация за политические силы, участвующие в выборах. Избирательные участки на территории всей страны будут открыты в воскресенье с 8 утра до 8 вечера по ереванскому времени. Всего в выборах участвуют 11 политических сил. Накануне 7 декабря американская федеральная прокуратура и специальный прокурор Роберт Мюллер обнародовали документы, где говорится о прежде неизвестных данных о контактах человека из окружения кандидата Дональда Трампа с российскими представителями. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн во время его избирательной кампании в 2015 году вел переговоры с близким к российским властям человеком об организации встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал вопрос об организации такой встречи с самим Трампом. Вы прослушали главные международные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Саламе Зурабишвили определилась с местом своего триумфа. Официальная церемония инаугурации избранного президента пройдет в Тель-Аве, административном центре региона Кахети, а именно на территории крепости Батонис-Цихе, резиденции царя Ираклия II. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Владимира Унанянца.
Инаугурация на месте коронации. Саломе Зурабишвили настояла на том, чтобы возглавить страну в том самом месте, откуда начиналось царствование Ираклия II, одного из самых неоднозначных лидеров в истории Грузии. Пятый по счету гарант Конституции будет помазан на президентство в Тель-Аве, административном центре региона Кахети.
Детали инаугурации разрабатываются. Как вы уже узнали от других, она состоится в Тель-Аве. И я тоже подтверждаю, что это будет в Тель-Аве. Я хотела сказать об этом.
Выбор будущего главы государства вызвал неоднозначную реакцию. Грузинский сегмент социальной сети Facebook взорвался комментариями. Несогласные с победой госпожи Зурабишвили на выборах советуют ей провести церемонию прямо в Георгиевске, месте, где царем Ираклием II был заключен пресловутый Георгиевский трактат, намекая таким образом на связь избранного президента с Россией, в которой оппозиция ее обвиняла в ходе предвыборной кампании. Но у Саломы Зурабишвили, похоже, свои счеты с жителями Тель-Ави.
Для меня рассматривался только один город. Было несколько сценариев, но моим предложением было Тель-Ави, так как вся моя предвыборная кампания была построена на теме, что мы должны продвигать регионы, чтобы они развивались. Без регионов Грузия не сможет развиваться. Я считаю, что Тель-Ави очень правильный выбор. Вторая причина, почему я выбрала Тель-Ави, это то, что Тель-Ави не голосовал за меня. Это одно из проигранных мест. Я хочу показать, что я президент всех, даже тех людей, кто не голосовал за меня.
Первоначальную неоднозначность в выборе места проведения инаугурации пятого президента Грузии, сначала прошел слух о Черноморском пути, некоторые наблюдатели связывают с планами оппозиции провести в этот же день массовую акцию протеста. Ведь 16 декабря, в день инаугурации, истекает срок ультиматума, предъявленного грузинской мечте главным визави Зурабишвили, бывшим кандидатом в президенты от объединенной оппозиции Григолом Вашадзе. Впрочем, сам Вашадзе заявил, что опасения правящей партии и ее протеже напрасны.
Если хотят, пусть проводят инаугурацию в Тель-Авиве, Тбилиси, Зугдиде. Никто не собирается срывать их так называемую инаугурацию. Когда у страны нет закона избранного президента, нельзя проводить инаугурацию. Поэтому пусть проводят это шоу, где хотят.
Для Саломы Зурабишвили, очевидно, символизм имеет не последнее значение. Выбор местом вступления в должность царскую резиденцию, а местом последующего обитания княжеский дворец, будущий президент также хочет видеть на церемонии своего предшественника, Георгия Маргвелашвили, видимо, чтобы соблюсти все формальности при передаче власти. Кстати, это будет прецедентом в новейшей истории Грузии.
Зарубежным делегациям отправили приглашение. Пригласим всех, с кем имеем дипломатические отношения. Дальше решать им, кто будет присутствовать. На инаугурации, конечно, будет присутствовать Георгий Маргвелашвили.
Сам Георгий Маргвелашвили уже успел поздравить свою преемницу, приняв Саломе Зурабишвили в Авлабарской резиденции, куда та ранее обещала не входить. Но вошла, чтобы обеспечить передачу дела от администрации действующего президента администрации будущего. Но если по части неконфликтной смены одного президента другим споров не возникло, то в отношении будущего самого института президента у Георгия Маргвелашвили совсем другое мнение. Правительство намерено резко сократить расходы на содержание администрации нового главы государства – почти на 4 миллиона лари. Одновременно, если верить проекту бюджета на 2019 год, поступившему в парламент, будет полностью упразднен резервный фонд президента. Точку зрения уходящего гаранта Конституции озвучил глава его администрации Георгий Абашишвили.
Этот вопрос обсуждают те люди, которые не имели отношения к институту президента. Только в течение этих лет из резервного фонда в условиях пребывания Георгия Маргвелашвили на посту президента было профинансировано более 400 проектов, которые касались содействия демократическому развитию, укрепления гражданских институтов, защиты государственных институтов, повышения квалификации государственных служащих, улучшения бытовых условий в селах, финансирования сельских библиотек, в том числе и финансирования целого ряда социальных проектов. Все это президент Маргвелашвили осуществлял именно из резервного фонда. Сейчас совершенно непонятно, как будет будущий президент осуществлять подобные инициативы, которые были так важны для демократического развития.
В администрации подчеркивают, что в течение всех этих лет шло целенаправленное ослабление института президента. Кульминацией этого процесса стало упразднение Совета Безопасности. Будущий президент уверяет, ее полномочий хватит на то, чтобы стать гарантом не только Конституции, но и политической стабильности в стране. Саломе Зурабишвили, по ее собственным словам, уже говорила с лидером грузинской мечты Бедзиной Иванишвили, и последний якобы гарантировал ее политическую независимость от правящей партии. Спровоцировав тем самым иронические комментарии. Грузия получила в довесок гаранта независимости, гаранта Конституции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Избранный президент Саломе Зурабишвили принимает дела у уходящего президента Георгия Маргвелашвили. А грузинская мечта, которая поддержала Саломе Зурабишвили, готовится к проведению инаугурации 16 декабря. А в этот день истекает срок ультиматума оппозиционного нацидвижения. За бурным началом послевыборной эпохи следит Мзия Парисишвили.
На что можно пойти для нанесения поражения грузинской мечте и ее основателю, миллиардеру Бедзине Иванишвили? Даже на объединении с заклятыми политическими врагами из рядов оппозиции. Следуя этому принципу, сегодня в офисе лейбористов собрались представители нацдвижения во главе с кандидатом в президенты Григором Вашадзе, голосовавшего за него объединение из 10 партий «Сила в единстве», отколовшийся от нацдвижения Европейской Грузии, и, главное, к ним присоединились члены партии Нино Бурджанадзе «Демократическое движение». Бурджанадзе уже давно говорит о необходимости внеочередных парламентских выборов. На этом сегодняшнего дня оппозиция будет настаивать сообща, заявил главный лейборист Шалвана Телашвили.
Главные оппозиционные силы согласились в том, что досрочные парламентские выборы необходимы стране, что режим Иванишвили бессовестно сфальсифицировал президентские выборы, и нельзя признать их итоги легитимными, и что избирательная система должна измениться кардинально.
«Мы будем держать власть в постоянном напряжении и под давлением», пообещал кандидат в президенты от нацдвижения Григол Вашадзе. Он уверен, что объединившись, оппозиция сможет заставить власть грузинской мечты пойти, если не на досрочные парламентские выборы, то на их проведение в 2020 году по пропорциональной избирательной системе. Отказаться от мажоритарной системы мечта обещает только через 6 лет, в 2024-м. Тем самым власть сама себе противоречит, заключает Григол Вашадзе.
Все задаются логичным вопросом. То, что хорошо для страны в 2024 году, почему это будет нехорошо в 2020?
Сегодня Григол Вашадзе не стал акцентировать внимание на том, что присоединившиеся к консультациям оппозиционной партии не намерены участвовать в анонсированной нацдвижением акции протеста в день инаугурации 16 декабря. Это, видимо, не очень расстраивает представителей партии Михаила Саакашвили. Они воодушевлены заявлением представителя Госдепа США в Брюсселе после завершения встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса, на которой, кстати, и Грузии, и Украине выразили огромную поддержку. Представитель Госдепа США на пресс-конференции хвалил Грузию за реформы, выразил даже радость, что выборы прошли гладко, но из дальнейших слов американского чиновника становится ясным, что радость эта не всеобъемлющая. «Мы обеспокоены многочисленными нарушениями, которые наблюдали на этих выборах. Сейчас мы очень внимательно будем следить за тем, как грузины будут следовать своей новой конституции. И я думаю, что начало следующего года будет испытанием для демократических институтов Грузии», заявил представитель внешнеполитического ведомства США. Эту оценку Госдепа в нацдвижении, которая не намерена признавать поражение своего кандидата, расценивают как поддержку своей позиции, говорит Григол Вашадзе.
Многочисленные нарушения означают, что эти значительные и многочисленные нарушения повлияли на итог. Это так называемая власть растратила демократическую репутацию нашего государства. Ей будет уже очень трудно говорить о каких-то мифических реформах. Это факт.
В стане мечтателей словосочетание «многочисленные нарушения» встретились с недоумением. Да, были некоторые недостатки, но в целом международные наблюдатели сочли выборы состоявшимися, а те замечания, о которых идет речь, обязательно исправят, уверяет вице-спикер парламента Гея Вольски.
В части замечаний, которые касаются выборов и взаимоотношений политических партий, да, многое нужно исправить. Но это не касается только власти. С полной уверенностью говорю, что сегодняшняя политическая культура далека от международного стандарта.
Депутат от правящей силы ничего не сказал о замечаниях международных и местных наблюдателей о том, что в ходе этих выборов грань между властью и партией «Грузинская мечта» была полностью стерта. Вольский сосредоточил внимание на том, что обе команды прибегали к негативным пиар-компаниям. Вести диалог с политическими оппонентами представители власти не спешат. Они считают, что политический кризис неминуемо настанет в том случае, если власть согласится провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Теме, на чем настаивает оппозиция, а о досрочных выборах и речи нет, говорит другой вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Требования нацдвижения очень запутанные, начиная от революционных призывов, заканчивая другими вопросами. Парламентские выборы пройдут в 2020-м, как это предусмотрено Конституцией. На том, что изменения в избирательной системе требуют еще почти пары десятков оппозиционных партий, Чугошвили заострять внимание не стало, а следовало бы, считает политолог Ника Читадзе.
Да, можно не проводить досрочные выборы, но пропорциональную систему нужно внедрять уже в 2020-м. Хотя главное, чтобы общество осознало важность своей активности и важность прозрачных и справедливых выборов. В противном случае власти и при пропорциональной системе, используя административный ресурс, могут добиться своего. Избиратель должен понимать, что нельзя продавать свой голос ради своих обывательских интересов.
Считает политолог Ника Читадзе. Мсия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Прошедшие выборы президента Грузии во многом стали историческими. Саломе Зурабишвили стала первой женщиной президентом страны. Она же последняя, кого выбрали путем прямого всеобщего голосования. Еще один интересный момент. Инаугурация новоизбранного президента состоится не в Тбилиси, как это традиционно было, а в Тель-Авиве. О том, как видится этот политический момент и фигура госпожи президента в Грузии и за ее пределами, моя коллега Нана Плиева поговорила с гостями нашего некруглого стола, руководителем Центра европейских исследований Каха Гагалашвили и одним из лидеров республиканской партии Давидом Бердзинишвили.
Первый вопрос к господину Гагалашвили. Саломе Зурабишвили, на ваш взгляд, это прагматичный выбор Бидзина Иванишвили? Грузинскую мечту часто критикуют за недостаточную репрезентативность на внешнеполитической арене. И вот французский дипломат с 30-летним стажем, опытом работы во многих европейских столицах США теперь будет представлять Грузию на внешнеполитической арене. Это прагматичный расчет?
Именно с этой точки зрения, что она будет вести диалог, касающийся именно европейской и евроатлантической нашей интеграции, и она опытный дипломат и может вести этот диалог корректно, то, конечно же, с этой точки зрения выбор прагматичный, потому что я думаю, что она довольно способна именно в плане внешней политики. У нее больше навыков дипломатии именно. И с этой точки зрения, наверное, да.
Господин Бердзинишвили, Саломе Зурабишвили уже поздравили многие европейские лидеры. Она продолжает принимать поздравления, при этом грузинская оппозиция не признает ее победу. Почему и что это значит?
Добрый вечер. Естественно, поздравят. Поздравления принимали и те, которые потом оказывались не победителями. Но можно вспомнить еще в начале года ситуацию в Армении. И Серж Саркисян получал поздравления, однако потом оказалось, что он не является премьер-министром.
Вы ждете революцию?
Поздравления. Ну, так или иначе, Серж Саркисян ушел в отставку. Поздравляли с победой и в 2003 году, после выборов 2 ноября 2003 года, и никто 3, 4, 5 ноября не говорил из наблюдателей, что эти выборы не состоялись. А потом выяснилось, что итоги выборов были признаны нелегитимными. В 2008 году в Грузии и президентские, и парламентские выборы тоже были оценены очень жестко, однако проблема легитимности не стояла. Я, кстати, не ставлю проблему легитимности, но что касается того, что и Госдеп Соединенных Штатов, и миссия ОБСЕ, и многие другие наблюдатели очень резко отреагировали на те нарушения, которые были во время выборов и в день выборов. Ну, это факт. Ну, поздравить так поздравят, конечно, и Нурсултана Назарбаева поздравляют. Так что то, что Грузия является ассоциированным членом Европейского Союза. Грузия имеет визалиберализацию. Грузия стремится в Евросоюз и в НАТО. И поэтому отношения с Грузией у западных стран отличаются от отношений к тем странам, к тем лидерам, ну, где выборы фактически являются формальными.
Но разве она не своя Грузия, на Западе? Она европейка, она никогда не жила в СССР, она родилась в семье известных мигрантов, она французский кадровый дипломат.
Не имеет никакого значения сейчас, она своя или не своя. Она, конечно, никакой не агент Путина, это всем ясно. Так же, как не является агентом и офицером КГБ его основной противник Григорий Вашадзе. Обе стороны ругали друг друга, и вообще это была не самая-самая похабная избирательная кампания, которая проводилась в Грузии в течение уже почти 28 лет. Проблема не столько в Саломе Зурабишвили. Проблема во власти Иванишвили. В конце второго срока все грузинские власти, и правление Шеварднадзе, и правление Саакашвили, и правление Иванишвили приходят к тому и тому же итогу. Они отказываются от коалиции, они отказываются от политической конкуренции, они создают свои псевдопартии, а это просто бюрократия, это инструмент власти одного человека, Шеварднадзе, потом Саакашвили, сейчас Иванишвили, и это не способствует развитию плюрализма в Грузии.
Вы назвали Иванишвили, я просто хочу привести любопытную цитату. Зурабишвили заявила, что после выборов встречалась с Иванишвили, и он ей сказал, цитата, «Ты не в долгу перед правящей партией, можешь быть независимой». Он так определил границы и пределы дозволенного. Что это означает?
Это означает, что Иванишвили мафиозы и правит страной этим мафиозным каноном. Больше ничего не означает. Вообще, в 2013 году, я сейчас вспомнил, Иванишвили шутил много насчет того, что Соломе прилетела. Иванишвили сказала, что я готова стать президентом Грузии. Ну, Иванишвили тогда выбрал не Соломе, а выбрал Мергелашвили, другого своего кандидата-любимчика, который потом оказался...
Недолго оставался любимчиком.
...подходящим, да. Я не знаю, вообще, когда ставят вопрос, почему Соломе, потому что она была очень непопулярной. Я давно ее знаю. Она в нашей кампании оппозиционной не выделялась и никогда не была в числе лидеров. Ее партия всегда получала гораздо меньше голосов, 5-6 раз меньше голосов, чем не самая сильная республиканская партия. В 2006 году, помню, мы получили 12%, она получила со своей партией на местных выборах 2%. Так что, она всегда получала больше, требовала для себя больше, чем заслуживала.
Я хочу спросить у Кахи Гугулашвили, как бы вы определили вот политические координаты Соломе Зурабишвили? Кто такая Соломе Зурабишвили, новый президент Грузии, как политик? Она левая, она правая, она националист, она консерватор, она либерал. Как вы для себя ее определяете, ее как политика?
Очень трудно ответить, какой идеологии она придерживается как политик, потому что, исходя из ее карьеры, мы особой активности ее деятельности в парламенте не наблюдали. И мы не знаем, она придерживается правых взглядов или левых взглядов на самом деле. Хотя больше похоже на центристскую, так сказать, позицию ее позиционирования. Но трудно что-нибудь утверждать. Потому что мы ее больше знаем по ее опыту именно на внешнеполитической арене. В этом плане она действительно может сделать много полезного. А что касается внутренних вопросов, я думаю, что главную функцию президента – это, конечно, балансирование между разными, то есть достичь максимального баланса между разными видами власти, а также посылать месседжи такие, так сказать, народу, населению, которые бы привели к большим компромиссам.
А эта миссия достижима, наблюдая ту поляризацию, которую мы видим сегодня?
Я думаю, что после выборов она в нескольких своих выступлениях прозвучали какие-то фразы, которые именно были направлены вот в направлении какой-то реконсилиации или какого-то примирения в обществе. В частности, она сказала, например, что она президент всех, то есть она не президент какой-то партии, не грузинской мечты или кого-то, но она будет представлять всех. И она попыталась сделать вот шаги в этом направлении, или во всяком случае показать свою позицию, что она готова на защищать позиции любых граждан, всех граждан Грузии. Я думаю, что в этом направлении ей понадобится тоже дипломатия, и, возможно, ее опыт дипломатический пригодится и внутри. Именно вот примирение и больше направленное на действия, которые больше не будут разжигать вот эту ненависть, которая между двумя противостоящими группами населения вот возникла, особенно во время выборов. Но она существовала и до выборов.
Как это ни странно, она в грузинском обществе меньше воспринимается как дипломат. И скорее она запоминалась недипломатичными, часто скандальными заявлениями. То она изменит эту риторику?
Я думаю, что она извлекла большие уроки именно вот с этой кампании. Во всяком случае, ее выступление после того, как победила она на выборах, были очень осторожными, и эти выступления именно в своих выступлениях она именно пытается подчеркнуть, что для нее главная цель какую-то в обществе достигнуть определенного консенсуса. Я надеюсь, что она направит свои усилия на то, чтобы минимизировать, конечно, это противостояние в обществе. Именно вот ее дипломатия должна быть применена не только на внешней политической арене, и на внутреннем, наверное, поприще вот таким образом. Ресурс для нее я думаю, у нее, наверное, есть, потому что, в принципе, то, что она выросла в Европе, и то, что она большую часть своей жизни провела в Европе, это означает, что она хорошо понимает, что означает компромиссы и что означает консенсус в обществе. И все-таки она должна быть знакома с политической культурой европейской, которая именно построена на компромиссах и на достижении консенсуса между противостоящими и между сторонами, у которых разные интересы, у которых противоположные иногда интересы. И думаю, для нее это не будет чем-то новым. У нее образование довольно такое, внушительное образование, и она прекрасно знает и политическую науку, и не только дипломатию, но она знает политическую науку хотя бы теоретически. И она знает, как общественное, значит, достигает общественные компромиссы, и достигается в обществе какого-то договора и контракты в обществе, как они достигаются.
Я задам, пожалуй, последний вопрос. У нас немного времени. Господин Бердзанишвили, в Тель-Авиве пройдет инаугурация нового президента. Почему? Какая смысловая или символическая нагрузка у этого города? Почему выбрали именно этот город? У вас 30 секунд. Спасибо.
Ну, Саломе сказала, что она проиграла Тель-Авив и сейчас выбрала этот город. Она проиграла все города в первом туре, так что у меня нет точного ответа, почему она выбрала. Для меня главное то, что сейчас в Грузии политический кризис. 1 000 000 с лишним человек голосует за одного кандидата, под 1 000 000, больше 800 тысяч голосует за другого кандидата. Эти силы очень противостоят друг другу, и главная наша сейчас задача не поляризировать грузинскую политическую жизнь и общественное мнение, а найти точки соприкосновения.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей. Впервые в документах ОБСЕ говорится о списке Атхазори. Татунашвили заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. В рамках министериала ОБСЕ принято важное заявление со стороны членов групп стран-друзей Грузии, которое касается ситуации, создавшейся в Грузии и, в частности, на оккупированных территориях. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в сделанном в рамках ОБСЕ заявлении наряду с другими важными темами речь идет, в частности, о необходимости доступности международных мониторинговых миссий к этим регионам. Также содержится призыв к Российской Федерации, чтобы она отозвала признание независимости и незамедлительно прекратила те незаконные действия по возведению проволочных заграждений и других искусственных барьеров. Следует отметить, что в ОБСЕ, где Российская Федерация всегда пытается посредством права вето блокировать связанные с Грузией вопросы, группа друзей представляет собой важнейший механизм для того, чтобы в повестке для организации вопрос Грузии стоял с надлежащей остротой. В группу друзей входят США, Канада, Объединенное Королевство, Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Швеция и Украина. Чехия присоединилась к заявлению в этом году, говорится в информации, распространенной грузинским внешнеполитическим ведомством. Министерство обороны Грузии оформило с французской стороной важное соглашение о покупке систем противовоздушной обороны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Глава Минобороны Грузии Леван Изория подписал соглашение во время визита во Францию. По словам Изория, по направлениям подписанного контракта в будущем станет возможна интеграция в систему единого управления и контроля НАТО. Это значительно будет способствовать усилению обороноспособности нашей страны в компоненте воздушной обороны, что является важной гарантией защиты нашего воздушного пространства и защиты этим каждого гражданина Грузии, приводит пресс-служба слова министра. Сумма и другие подробности сделки не разглашаются. Также неизвестно, какая именно компания должна поставить Грузии системы. Черноморский международный университет вернул право принимать первокурсников. Совет по авторизации высших учебных заведений сегодня рассмотрел вопрос Черноморского международного университета в связи с набором первокурсников и вынес положительное решение, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». 20 августа Совет по авторизации высших учебных заведений ограничил Черноморский университет в праве на прием первокурсников сроком на один год до 20 августа 2019 года. По заявлению Национального центра по развитию качества образования, ограничение было связано с финансовыми проблемами, перед которыми стоял вуз, что, по их мнению, могло создать серьезные риски для осуществления учебного процесса. 735 тысяч лари, с которыми была связана тяжба службы доходов в отношении Черноморского университета, администрация выплатила еще 26 августа, то есть через 6 дней после ограничения права на прием первокурсников. Решение Совета по авторизации было оспорено Черноморским университетом в апелляционном совете. 15 октября апелляционный совет установил, что решение Совета по авторизации было необоснованным и вернул в совет для повторного рассмотрения. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев и представитель Абхазии в Цханвали Алан Елбакеев на этой неделе подвели итоги сотрудничества за уходящий год. По мнению экспертов, несмотря на то, что два народа многое объединяет, Южной Осетии есть чему поучиться у Абхазии. Ирина Келихсаева выслушала оценки.
Пресс-служба МИД сообщает о том, что дипломаты обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Российский политолог Владимир Новиков, отвечая на вопрос «Эхо Кавказа» о главных составляющих отношений двух государств, подчеркивает.
Понятно, что есть гуманитарное сотрудничество, есть культурное сотрудничество, но основное, конечно, это женевские дискуссии и какое-то совместное продвижение на международной арене. Во-первых, это согласование собственных позиций на этих дискуссиях. Второе, это согласование этих позиций совместное с Российской Федерацией. Ну а кроме того, я прошу не забывать, вот был вот этот в 16 году обмен арестованных, да, когда, значит, были выпущены некие арестованные из юго-осетинских тюрем, из абхазских в обмен, значит, были выпущены какие-то осетинские заключенные из грузинских тюрем.
Самым важным объединяющим внешнеполитическим интересом двух государств юго-осетинский политолог Дина Алборова называет вопросы международного признания.
В этом контексте, конечно, Южная Осетия и Абхазия совместными усилиями способствуют этому процессу. Ну, сказать прямо, что весь успех принадлежит Южной Осетии и Абхазии, это, конечно, будет неправильно. Я бы даже сказала, что помогают России в процессе признания Южной Осетии и Абхазии.
Если же обозначить особенности взаимодействия двух государств, продолжает она, то главное из них – скудность информации об этой совместной деятельности.
Единственное, вот где можно их наблюдать совместно, это на площадке женевских дискуссий. Более этого, кроме площадки женевских дискуссий, в открытом, скажем так, пространстве я не наблюдала каких-то совместных встреч для обсуждения следующих шагов, каким-то совместным действием. Может быть, это делается через диппредставительство, да, через консульство и так далее. Но сказать, что прям очень активная деятельность, я бы это не отметила.
Очень часто говорит политолог, две частично признанные республики рассматривают в едином поле, но это несколько ошибочно, потому что мы очень разные, как отличается и наша внешнеполитическая активность, ее динамика и достижения.
Можно отметить, что внешнеполитическая деятельность Абхазии более активна. Это можно судить и по тем моментам, что у Абхазии есть официальный представитель в Турции. Признана эта страна или нет Турции, это другой вопрос. Но они очень активно сотрудничают, очень активно работают в этом направлении. Они очень активно, во всяком случае, пытаются работать и в западном направлении, через неполитические структуры. И это очень важные моменты. Это касается, в первую очередь, например, вопросов образования, вопросов культуры. Они дают возможность своим молодым людям получить образование в западных учебных заведениях. их университет, насколько я помню, сотрудничает, если я не ошибаюсь, с Брюссельским университетом и профессурой.
Отмечает Дина Алборова, и доступ на территорию Абхазии международных организаций, которые могут въезжать со стороны Грузии, что, допустим, считается неприемлемым для Южной Осетии. Цитата: «Мы стали закрытой страной».
Тут есть много разных подводных течений, но то, что Абхазия их впускает, и они сотрудничают и с властями, и с общественным сектором, это не означает, что Абхазия сдает свои позиции. Это не означает, что Абхазия отказывается от своего суверенитета и мечтает войти в состав Грузии. Но, тем не менее, абхазская сторона от этого сотрудничества извлекает в себе пользу. И то, что молодые люди из Абхазии учатся в западных университетах, как и в российских вузах, кстати, они потом все приезжают, извините, на родину, и все свои знания и навыки, которые они получают, они используют во благо своей родины.
Есть еще один предмет зависти югостинского политолога – работа с абхазскими диаспорами по всему миру, которая стала неотъемлемой частью внешнеполитической деятельности этого государства.
Почему-то Южная Осетия до сегодняшнего дня не понимает значения этой работы. То, что периодически, например, устраивают турне наших художников, дай бог им здоровья, это вообще прекрасный акт, с выставками по Европе, и туда подключаются наши бывшие соотечественники, которые нынче проживают в европейских странах. Этого недостаточно. И насколько я понимаю, в Абхазии вообще создан отдельный институт по работе с диаспорами. И мало того, у них есть целый институт по репатриации. Вот это для меня означает, что этот народ, который нацелен на укрепление государственности и на укрепление своей этничности. Они сегодня хотят собирать, во-первых, то, что касается их самих, да, абхазов как этнос, и, во-вторых, собирать вокруг себя друзей.
Абхазия, которая выбрала такой путь, говорит Алборова, будет действовать куда эффективнее, чем Южная Осетия. Цитата: «Она не закрылась, как мы, и не ждет, пока большой друг не принесет очередного признания». Конец цитаты. Ирина Хелексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Торгово-промышленные палаты самопровозглашенной Республики Южная Осетия и России готовят план по сотрудничеству на следующий год. Этот документ, по словам заместителя руководителя ТПП Южной Осетии Вахтанга Джикаева, включает комплекс мер по развитию малого и среднего предпринимательства. Подробности выяснял Мурат Гукимухов.
Торгово-промышленные палаты Южной Осетии и России приступили к разработке первого совместного ежегодного плана по взаимодействию. В чем состоит это взаимодействие, мне объяснил заместитель главы Торгово-промышленной палаты Южной Осетии Вахтанг Джикаев.
Мы были по приглашению Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве, где обсуждалась первая практическая программа совместных мероприятий по формированию инфраструктуры для развития малого и среднего бизнеса. Мы сейчас вот приступили к ее разработке на следующий 2019 год. Одним из пунктов этой программы однозначно будет обучение для предпринимателей в рамках вот таких совместных действий. То есть это программа Торгово-промышленной палаты Республики Южная Осетия.
Как это будет выглядеть?
Зал будет выделен Торгово-промышленной палате, там будет дистанционное обучение для предпринимателей, отдельно для сотрудников Торгово-промышленной палаты. Пока у меня нету четких, вот, чтобы я тебе там А, Б, С, Д ответил. Потому что мы вот только начали ее впервые вот как бы вырабатывать эту программу. Но как только она будет, мы это все опубликуем то есть, в открытом доступе.
Это не первый опыт обучения делопроизводству местных предпринимателей. Еще до признания государственности Южной Осетии подобные тренинги проводил общественник Алан Парастаев, кстати, вместе с Вахтангом Джикаевым. Тогда, подчеркивает Алан, к ним приходили люди, которые хотели открыть свое дело. Причем они уже знали, чем конкретно будут заниматься, и представляли себе приблизительные параметры их бизнеса. По словам Алана Парастаева, большинство из их подопечных считали главным препятствием для осуществления своих планов проблемы с получением банковских кредитов. Но время показало, что это не единственная проблема, говорит Алан Парастаев.
К нам на бизнес-тренинги приходили люди, которым, в принципе, нужно было от нас только написание бизнес-планов, так как положено его писать для получения кредитов. А в том том, как реализовывать эти бизнес-планы, как организовывать свой бизнес, они себя считали достаточно опытными и обладающими достаточным запасом знаний, и потом даже не участвовали в написании самих бизнес-планов. Это ошибочное мнение, потому что жизнь показала, что многие из этих бизнес-планов в итоге оказались нереализованными. У них бизнес не получился. И вот этот момент нужно учитывать тем, кто хочет организовывать бизнес-тренинги в Южной Осетии. Надо первым долгом убедить, кто будет ходить на эти тренинги, что для ведения нормального бизнеса. В любых условиях, в том числе и в Южной Осетии, нужны знания, нужно учиться. И убедить их, что теперь им нужно будет учиться постоянно, потому что меняется ситуация, что-то становится актуальным, что-то неактуальным, и поэтому они должны постоянно идти в ногу со временем, а значит учиться.
По мнению Алана Парастаева, если одна из главных причин неудач местных бизнесменов – это проблемы в теории, то приезжим бизнесменам грозит незнание местной специфики. Это такая неформальная сторона местных отношений по самым разным направлениям, без знания которой будет трудно. Например, от северокавказской специфики местные отличаются двумя моментами. Первый – это маленькое общество и, соответственно, очень короткая дистанция между властями всех уровней и бизнесменом. И вторая – это государственная граница, через которую каждый желающий заработать обречен что-то привозить или вывозить. Без знания этой неформальной стороны жизни, говорит Алан Парастаев, далеко не каждый успешный в России предприниматель сможет наладить дело в республике. По словам Вахтанга Джикаева, этой сфере посвящена вторая часть программы торгово-промышленной палаты, которая включает в себя комплекс мероприятий по улучшению инвестиционного климата в республике. Говорит Вахтанг Джикаев.
Если кто-то внешний пришел с деньгами, то он не тыкался здесь по разным углам, а так надо понимал, что вот есть там какой-то режим, я не знаю, одного окна, куда он придет и где ему будет оказан весь пакет услуг от регистрации предприятия, юридического сопровождения, поиск контактов, взаимодействие с финансовым сектором, взаимодействие с правительством, арбитражные какие-то вещи, защита бизнеса, то есть чтобы были понятны правила игры. Да? То есть где люди понимают, по каким правилам они играют. И, соответственно, оценивают, выгодно им это или невыгодно.
Это был заместитель главы торгово-промышленной палаты Южной Осетии Вахтанг Джикаев Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказ».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Резонансные дела об убийствах, беспрецедентно агрессивная предвыборная кампания, травля детей, а также права женщин, людей с ограниченными возможностями и беженцев. Народный защитник Грузии Нино Ламджария подвела итоги уходящего года. Анастасия Славинская внимательно выслушала их.
Нино Ламджария начала с самого главного права – права на жизнь. По словам омбудсмена, в этом контексте особенно важны два резонансных дела – об убийстве школьников на улице Харава и о спецоперации в Панкисе, в результате которой был убит Тамерлан Мачеликашвили. Оба этих дела указывают на серьезные системные проблемы, которые необходимо решить быстро и эффективно, заявила Ламджария. Защищать право человека на жизнь – это обязательство государства, которая в том числе обязывает его проводить эффективное расследование по делам о лишении человека жизни. Однако, по оценке народного защитника, по делу об убийстве на улице Харава не был проведен целый ряд обязательных и неотложных следственных мероприятий, и, соответственно, на данном этапе не все лица, совершившие преступления, были призваны к ответственности. Ламджария также сказала, что, несмотря на многочисленные просьбы, прокуратура так и не предоставила омбудсмену материалы дела Мачеликашвили. «Мы и сегодня не знаем, на каком этапе следствие и когда оно завершится», – заявила народный защитник. Следующая тема, на которой она посчитала нужным заострить внимание – это права детей. «Этот год был очень тяжелым в этом отношении», – сказала Ламджария. За 10 месяцев этого года аппарат омбудсмена изучил около 700 различных фактов, касающихся нарушений детских прав, и большинство из них – это насилие над детьми, бедность и неподобающие социальные условия, в которых они живут. При этом самая уязвимая группа – это дети, живущие и работающие на улицах.
Крайне тревожен показатель распространения буллинга детей. а это требует дополнительного внимания и вовлеченности со стороны соответствующего ведомства.
Читаем в отчете омбудсмена. Что касается прав женщин, это одна из немногих сфер, в которой народный защитник отмечает определенный прогресс. В частности, речь идет о созданном в МВД Департаменте защиты прав человека и внедренной системе предотвращения насилия и оценки рисков. Тем не менее, сказала Ламджария, проблема насилия над женщинами все еще остается масштабной для Грузии. Мало что изменилось в этом году и для людей с ограниченными возможностями. Несмотря на то, что в бюджете увеличилось финансирование ряда программ, доступность среды и определенных сервисов, возможность трудоустройства и прочие проблемы, с которыми сталкиваются эти люди в Грузии, все так же актуальны. Особенно я хотела бы отметить, что среда в некоторых психиатрических учреждениях может быть оценена как бесчеловечное и унизительное отношение к пациентам. Мы, безусловно, приветствуем, что началась реабилитация Сурамского психиатрического учреждения, но при этом в крайне тяжелых условиях остаются люди в Хони и Бедиане. В то же время следует сказать, что реабилитация этих учреждений – это не выход. Мы поддерживаем программу деинституционализации, которая должна начаться незамедлительно. За этот год народный защитник 8 раз обратился к прокуратуре с требованием начать расследование возможных фактов неподобающего отношения к лицам, лишенным свободы. Несмотря на то, что дела были заведены, омбудсмен и в этом году так и не получил информации о том, были ли конкретные лица призваны к ответственности. Между тем, процесс расселения беженцев в этом году, по оценке Ламджария, носил широкомасштабный характер. Правда, и здесь не обошлось без «но». Читаем в отчете омбудсмена.
Общий анализ позволяет сказать, что основные проблемы этих людей не меняются из года в год. Вопрос проживания беженцев в аварийных домах остается нерешенным. Несмотря на то, что в процессе расселения приоритетом пользуются именно люди, проживающие в таких зданиях, все равно в масштабах Грузии остается еще не одно здание, из которого людей нужно выводить в самые скорые сроки. Отсрочка решения этой проблемы может привести к самым тяжелым последствиям.
Сказано в отчете омбудсмена. Помимо прочих тем, Нина Ламджария не обошла вниманием и самое громкое событие этой осени – президентские выборы. Предвыборной кампании, особенно перед вторым туром, сопутствовала крайняя напряженность и язык ненависти. Мишенью беспрецедентно агрессивной оскорбительной кампании стали местные наблюдательные организации, сказано в отчете омбудсмена. Поскольку сегодня омбудсмен не упомянула убийство грузинского правозащитника Виталия Сафарова, вероятно, совершенное на почве этнической ненависти, можно лишь предположить, что оно войдет в полную версию отчета, которая будет готова в марте наступающего года. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тайное богатство грузинского пенсионера. В 2019 год Грузия войдет с новой накопительной пенсионной системой. О ней 5 декабря рассказали представители специального пенсионного агентства. Однако скепсиса не развеяли. Его природу изучал Ираклий Арагвелидзе.
С нового года заработает специальный пенсионный фонд, в который будут поступать обязательные отчисления граждан, которым к моменту принятия закона не исполнилось 40 лет. Они в обязательном порядке будут отчислять в пенсионный фонд 2% от своего дохода. Еще по 2% будет платить государство и работодатель. Контроль поступлений возложен на созданное в этих целях пенсионное агентство, которое по замыслу авторов закона будет вкладывать их в различные экономические проекты, позволяющие приумножить доходы фонда. 5 декабря в ходе пресс-конференции главы новой структуры Ливан Сургуладзе пояснил некоторые детали новой системы.
После достижения пенсионного возраста каждый участник программы сможет воспользоваться накопленными средствами в соответствии с отчисленными средствами. К программе при желании могут присоединиться и самозанятые граждане.
По расчетам Управления экономических реформ, после достижения пенсионного возраста граждане будут получать приблизительно 43% от оклада, что соответствует стандартам развитых стран. По словам профессора университета имени Ивана Джавахишвили Иосифа Арчвадзе, на сегодняшний день пенсионеры Грузии получают приблизительно 17% от среднестатистического оклада, что отстает от уровня соизмеримых по уровню экономического развития соседних стран.
В Азербайджане этот показатель 33%, в Армении 22%. Наше государство пытается навязать солидарную ответственность в обеспечении достойной старости, так как не располагает должными ресурсами. К сожалению, Грузия находится на том этапе развития, когда внедрение новых институций проходит путем проб и ошибок, поэтому риски срыва проекта велики. В новейшей истории Грузии было немало случаев, когда расходы на содержание новаторских структур в разы превышали финансовый эффект от ее деятельности. Сразу возникают вопросы к солидному финансированию новой структуры, экономический эффект, который будет виден через два десятка лет.
Действительно, по проекту госбюджета на 2019 год финансирование новой структуры возросло до 3,8 миллиона лари, вместо первоначально запланированного 1 миллиона лари, а оклад руководителя структуры будет составлять 15 тысяч лари. Всего в фонде будут работать 50 человек. Доктор медицинских наук Серго Чехладзе сомневается в успешности пенсионной реформы.
Дело не в огромных окладах, а в явной неподготовленности реформы и в растущем недоверии граждан. Чиновники правительства оглашают цифру пенсии в 43% от оклада, не подкрепляя ее никакими выкладками. В свое время премьер Георгий Квирикашвили лоббировал идею передачи средств фонда под управление банков, но после его отставки эта тема утихла. На деле мы не знаем, как фонд будет распоряжаться накоплениями граждан, в какие проекты будут направляться средства, каковы риски, словом, все окутано завесой секретности. Одна из основных проблем лежит на поверхности. Не получится ли так, что предприниматели попросту переложат на плечи работников годовые отчисления в размере 2%?
Предприниматель Натья Сарабидзе согласилась с доводами экспертов.
Фактически получается, что работодателям повышается налог, так как придется отчислять 2% от фонда зарплаты. Поэтому решение правительства дополнительной доли ляжет на плечи представителей бизнеса.
Заявила бизнесмен. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми на прошедшей неделе состоялась пресс-конференция руководителя госкомпании «Абхазпродэкспорт» Амирана Лагвилава и начальника сельхозуправления Гулрыбжского района Рафика Григоряна. Речь шла о том, какой объем экспорта цитрусовых можно ожидать в этом сезоне, о ценовой политике, о том, как организована работа центрального пункта приема цитрусовых и как налажена система доступа на внешние рынки госкомпании «Абхазпродэкспорт». Об экспорте мандаринов расскажет Виталий Шария.
Речь шла о том, какой объем экспорта цитрусовых можно ожидать в этом сезоне, о ценовой политике и так далее. Почему тут был представлен именно Гулрыбжский район, один из 7 районов республики? Интрига развеялась, когда в ходе пресс-конференции Рафик Григорян сказал, что по предварительным оценкам специалистов в районе предполагали собрать нынче около 13 тысяч тонн мандаринов, но соберут, видно, на 17-18 тысяч. Но ведь это примерно половина, если не больше, того урожая, который, рассказывал я на «Эхе Кавказа» в ноябре, планируют собрать в Абхазии в целом. Григорян на пресс-конференции сказал:
конечно, фермерам очень трудно через границу перевозить свою продукцию. Там массу документов нужно. Комфортные, конечно, если будут заготовительные организации, как «Продэкспорт», это облегчает положение. Наши жители, как узнали, это буквально на днях, очень многие обрадовались, если. Но хотелось бы детализировать, на каких условиях, по какой цене. Ну, вот эти вопросы, конечно, волнуют наших крестьян.
Амиран Лагвилава, рассказывая о работе возглавляемой им компании, подчеркнул, что это не торговая организация, ориентированная на то, чтобы дешевле купить и дороже продать. Ее цель – обеспечить абхазским сельхозпроизводителям беспрепятственный доступ на внешний рынок. Для выполнения поставленной задачи представители компании заключили договор с Федеральной таможенной службой России об учреждении специального таможенного органа на абхазской стороне. И надеемся, что абхазский таможенный пост в декабре уже будет готов к работе, отметил Лагвилава. Журналисты вспомнили про панические настроения некоторых своих коллег на Кубани, что мандарины в Абхазии нынче созрели рано и их перестанут экспортировать задолго до Нового года, хотя дорога ложка к обеду. Рафик Григорян на это сказал:
будут ли мандарины? Конечно, будут. будут. Бор еще продолжается. Около 20-25% урожая еще не собрано. Почему? Ну, дождливая погода. Дождливую погоду нельзя собрать. Мы все знаем здесь. Реализовано тоже где-то до 20-25%. Не более из собранного. Только из нашего района, я думаю, что еще до 15 тысяч тонн мандарин лежит и ждет своего покупателя. Так что на Новый год будет, на старый Новый год тоже будет.
Немало внимания на пресс-конференции было уделено проблеме закладок новых цитрусовых плантаций. Да, урожай этого года один из лучших за все послевоенное время. Но надо смотреть в будущее. Многие мандариновые деревья, сказал Рафик Григорян, достигли уже возраста 70-80 лет. И даже если прямо сейчас начать в промышленных масштабах новые посадки, еще 10-12 лет надо будет ухаживать за ними, ожидая, когда они начнут плодоносить. Амиран Лагвилава был тут более оптимистичен.
Вы знаете, мне посчастливилось быть в нескольких странах и видеть эти новые посадки. Есть так называемые современные интенсивные сады. В климате, очень схожем с нами, есть современные технологии, которые позволяют говорить о том, что до полноценного сбора может пройти всего 5 лет. Это первое. Второе, что бы я хотел подчеркнуть, это урожайность 50-70 тонн с гектара.
Потом журналисты вернулись к вопросу цены, по которой заготовители готовы принимать килограмм мандаринов. Лагвилава сказал...
Сказать так, что вот, знаете, там 20 рублей стоит мандарин. Какой мандарин? Леченый, не леченый? Какой у него калибр? Насколько он перебран? В каком он виде? То есть очень много факторов. На сегодняшний день цена на абхазский мандарин варьируется, не поверите, от 8 рублей за самый месяц, да, то там до 30 рублей, а то и выше. Весь этот рынок, он абсолютно непредсказуем, раз. Во-вторых, он по сути своей дикий. Вот заехали какие-то индивидуальные предприниматели, не знаю, с Северного Кавказа, из Краснодарского края, ему нужно, не знаю, там срочно купить 5 тонн этих мандаринов, да. Он их может купить за 20 рублей, за 10 рублей или за 40 рублей. И то возможно. То есть на сегодняшний день нету фиксированной цены, все зависит от огромного количества факторов.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.